путеводителе говорилось, что для успешного прыжка в одиночку довольно и 500 слов. Но если берешь с собой кого-то еще, нужно не меньше 1000. Так что я настрочила описание комнаты на 1500 слов. Дермокакер всю дорогу заглядывал мне через плечо, проверяя, не описываю ли я случайно иное место назначения. «Я это забираю, но не тот», — заявил он, отнимая у меня ручку, как только я закончила. «Не то, чтобы я вам не доверял». Я глубоко вздохнула, открыла томик стихотворения Эдгара По и прочла про себя первую строку. «Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостную думой, грезил я над планом мести этой падли, но не тот. Кто же знал, что я подставлюсь и влечу в такую гадость, и зверею буду бегать по стихам, как идиот. По-хорошему, откройте, мой совет вам, поскорее, а не то сверну я шею и падле четверг и всем остальным». Его все еще трясло от ярости, в этом я ни чуточки не сомневалась. «Тот сентябрь я не забуду, право слово, гадом буду, но не тот из типа сети в стих засунула меня. Только выберусь отсюда, так разделаю паскуду. Ей такого невермора закачу, что закачается». «Старина Джек верен себе», — проворчала я. «Я не позволю ему и пальцем востронуть мясно не тот», — заверил меня Дермокакер. «Он очихнуть не успеет, как окажется под арестом». Собравшись с мыслями, я в душе попросила прощения у мисс Хэвишем за то, что оказалась не самой терпеливой ученицей. Отбросила все сомнения и откашлялась, а затем прочитала эти стихи вслух, громко, с чувством, с расстановкой. Послышался дальний раскат грома. Лица коснулся ветер, поднятый биением крыльев. В кромешной тьме на меня обрушился яростный шквал, засвистел в ушах, растрепал одежду, спутал волосы. Небо на миг осветила вспышка молнии, и я в ужасе поняла, что вишу высоко над землей, со всех сторон стиснутой облаками, готовыми вот-вот породить бурю во всем ее безудержном великолепии. Дождь яростно хлестнул по лицу, и в бледном свете, проникшего между облаками лунного луча, я увидела, что меня несет к большому грозовому облаку, освещаемому изнутри вспышками молний. Только я успела осознать, сколь неосмотрительно с моей стороны было соваться сюда без должных инструкций, как вдруг разглядела в дождевой круговерти светящуюся желтую точку. Точка постепенно увеличивалась, превратившись сначала в продолговатое пятнышко, а затем в окно с рамой, стеклом и шторами. Я подлетала все ближе, все стремительнее, и уже представляла, как вот-вот разобьюсь о залитое дождем стекло. И тут непостижимым образом очутилась внутри, мокрая до нитки и почти бездыханная. Часы на каминной полке медленно и размеренно пробили полночь. Я собралась с духом и огляделась по сторонам. Мебель полированного темного дуба, шторы зловещего пурпурного оттенка. Обои, там, где их не скрывали книжные шкафы или мрачные гравюры, отвратительного коричневого цвета. Освещалась комната одной масляной лампой, в которой мерцал и чадил плохо обрезанный фитиль. Всюду царил страшный беспорядок. На полу валялся разбитый вдребезги бюст Паллады. Книги, некогда украшавшие полки, были теперь разбросаны по комнате, корешки их растерзаны, а страницы вырваны. Хуже того, некоторые книги пошли на растопку камина. Он весь был завален грудой обугленных листьев. Но это не особенно меня волновало. Передо мной предстал сам несчастный рассказчик Ворона, молодой человек лет 20 с небольшим. Он сидел в большом кресле, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. Юноша умоляюще посмотрел на меня и что-то промычал, тщетно пытаясь освободиться. Когда я вынула кляп, он тут же разразился речью, словно от этого зависела его жизнь. «Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне». Сноска 54. Здесь и далее цитата из «Ворона» в переводе Бальмонта. Быстро и настойчиво проговорил он и с этими словами исчез за дверью. «Чтоб тебя, хлюпик хренов!» — послышался до дрожи знакомый голос из соседней комнаты. «Я бы приколотил тебя к стулу, найдись в этом поэтическом гробу молоток с гвоздями». Но говоривший осекся, когда вошел в комнату и увидел меня. Вид у Джека Дерма был жалкий. Его прежде опрятный ежик превратился в спутанную гриву. Исхудавшее лицо заросло неряшливой бородой. Безумные глаза на выкате окружали синие круги от недосыпания. Его строгий костюм превратился в лохмотье, а алмазная булавка потускнела. Надменная самоуверенность сменилась отчаянием, овладевающим несчастными в одиночестве. И когда он встретился со мной взглядом, губы у него задрожали, и на глаза навернулись слезы. Для такого дерма-ненавистника, как я, зрелище было весьма приятное, просто бальзам на душу. «Четверг», — придушенным голосом прохрипел он. «Забери меня отсюда. Не оставляй меня в этом ужасном месте. Тут часы постоянно отбивают полночь. Все время стучат в дверь, и ворон. О, Господи, ворон!» Он рухнул на колени и зарыдал. А молодой человек радостно вернулся в комнату и стал прибираться, бормоча про себя. «Это только гость опасный постучался в дверь ко мне. Я бы с радостью оставила вас здесь навсегда, мистер Дермо, но я заключила сделку. Вставайте, мы идем домой». Ухватив голиафовца за шкирку, я зачитала вслух описание подвала в исследовательском центре Голиафа. Меня словно кто-то потянул, снова налетел порыв ветра, стук в дверь усилился, и я еще успела услышать, как рассказчик-повествователь ворона, привыкший сидеть по ночам над старинными фолиантами, произнес: «Господа, прошу прощения». И тут мы снова оказались в Голиафовской лаборатории в Олдермастоне. Сноска 24. В городе Олдермастоне долгое время находился центр по разработке ядерного оружия.